Иван Матвеевич. Шестой час вечера. Один из достаточно известных русских ученых, будем называть его просто ученым, сидит у себя в кабинете и нервно кусает ногти. «Это просто возмутительно», — говорит он, то и дело посматривая на часы. «Это верхнее уважение к чужому времени и труду. В Англии такой субъект не заработал бы ни гроша, умер бы с голода. Ну, погоди же, придешь ты!» И, чувствуя потребность излить на чем-нибудь свой гнев и нетерпение, ученый подходит к двери, ведущей в Женину комнату, и стучится. «Послушай, Катя», — говорит он негодующим голосом, — «если увидишь Петра Данилыча, то передай ему, что порядочные люди так не делают. Это мерзость. Рекомендует переписчика и не знает, кого он рекомендует. Мальчишка аккуратнейшим образом опаздывает каждый день на 2-3 часа. Ну разве это переписчик? Для меня эти 2-3 часа дороже, чем для другого 2-3 года. Придет он, я его изругаю, как собаку, денег ему не заплачу и вышвырну вон. С такими людьми нельзя церемониться». «Ты каждый день это говоришь, а между тем он все ходит и ходит. А сегодня я решил. Достаточно уж я из-за него потерял. Ты извини, но я с ним ругаться буду, извозчески ругаться». Но вот, наконец, слышится звонок. Ученый делает серьезное лицо, выпрямляется и, закинув назад голову, идет в переднюю. Там, около вешалки, уже стоит его переписчик Иван Матвеевич, молодой человек лет 18 с овальным, как яйцо, безусым лицом, в поношенном облезлом пальто и без калош. Он запыхался и старательно вытирает свои большие неуклюжие сапоги о подстилку, причем старается скрыть от горничной дыру на сапоге, из которой выглядывает белый чулок. Увидев ученого, он улыбается той продолжительной, широкой, немножко глуповатой улыбкой, какая бывает на лицах только у детей и очень простодушных людей. «А, здравствуйте», — говорит он, протягивая большую мокрую руку. «Что, прошло у вас горло?» «Иван Матвеевич», — говорит ученый дрогнувшим голосом, отступая назад и складывая вместе пальцы обеих рук. «Иван Матвеевич!» Затем он подскакивает к переписчику, хватает его за плечо и начинает слабо трясти. «Что вы со мной делаете?» — говорит он с отчаянием. «Ужасный, гадкий вы человек! Что вы делаете со мной? Вы надо мной смеетесь, издеваетесь, да?» Иван Матвеевич, судя по улыбке, которая еще не совсем сползла с его лица, ожидал совсем другого приема, а потому, увидев дышащее негодованием лицо ученого, он еще больше вытягивает в длину свою овальную физиономию и в изумлении открывает рот. «Что? Что такое?» – спрашивает он. «И вы еще спрашиваете?» – всплескивает руками ученый. «Знаете, как дорого для меня время, и так опаздываете. Вы опоздали на 2 часа. Бога вы не боитесь!» «Я ведь сейчас не из дому», – бормочет Иван Матвеевич, нерешительно развязывая шарф. «Я у тетки на именинах был, а тетка верст за 6 отсюда живет. Если бы я прямо из дому шел, ну тогда другое дело». «Ну сообразите, Иван Матвеевич, есть ли логика в ваших поступках? Тут дело нужно делать, дело срочное, а вы по именинам да по теткам шляетесь. Ах, да развязывайте поскорее ваш ужасный шарф, это, наконец, невыносимо». Ученый опять подскакивает к переписчику и помогает ему распутать шарф. «Какая вы баба! Ну идите, скорей, пожалуйста!» Сморкаясь в грязный скомканный платочек и поправляя свой серенький пиджачок, Иван Матвеевич идет через залу и гостиную в кабинет. Тут для него давно уже готово и место, и бумага, и даже папиросы. «Садитесь, садитесь!» – подгоняет ученый, нетерпеливо потирая руки. «Несносный вы человек. Знаете, что работа срочная, и так опаздываете. Поневоле браниться станешь. Ну, пишите. На чем мы остановились?» Иван Матвеевич приглаживает свои щетинистые, неровно остриженные волосы и берется за перо. Ученый прохаживается из угла в угол, сосредоточивается и начинает диктовать. «Суть в том, запятая, что некоторые, так сказать, основные формы...» «Написали?» «Формы единственно обусловливаются самой сущностью тех начал, запятая, которые находят в них свое выражение и могут воплотиться только в них». С новой строки. Там, конечно, точка. «Наиболее самостоятельности представляют те формы, которые имеют не столько политический, сколько социальный характер. Теперь у гимназистов другая форма, серая, говорит Иван Матвеевич. Когда я учился, при мне лучше было, мундиры носили. Ах, допишите, пожалуйста, сердится ученый. Характер написали? Говоря же о преобразованиях, относящихся к устройству государственных функций, а не регулированию народного быта, нельзя сказать, что они отличаются национальностью своих форм. Последние три слова в кавычках. Так что вы хотели сказать про гимназию? Что при мне другую форму носили? Ага, так. А вы давно оставили гимназию? Да я же вам говорил вчера. Я уж года три как не учусь. Я из четвертого класса вышел. А зачем вы гимназию бросили? Спрашивает ученый, заглядывая в писание Ивана Матвеевича. Так по домашним обстоятельствам. Опять вам говорить, Иван Матвеевич, когда, наконец, вы бросите вашу привычку растягивать строки? В строке не должно быть меньше 40 букв.
Ну что ж вы думаете, я это нарочно? Обижается Иван Матвеевич. Зато в других строках больше 40 букв. И вы сочтите. А если вам кажется, что я натягиваю, то вы можете мне плату убавить.
Ах, да не в том дело. Какой вы неделикатный, право. Чуть что, сейчас вы о деньгах. Главное – аккуратность, Иван Матвеевич. Аккуратность главное. Вы должны приучать себя к аккуратности. Горничная вносит в кабинет на подносе 2 стакана чаю и корзинку с сухарями. Иван Матвеевич неловко обеими руками берет свой стакан и тотчас же начинает пить. Чай слишком горяч. Чтобы не ожечь губ, Иван Матвеевич старается делать маленькие глотки. Он съедает один сухарь, потом другой, третий, и, конфузливо покосившись на ученого, робко тянется за четвертым. Его громкие глотки, аппетитное чавканье и выражение голодной жадности в приподнятых бровях раздражают ученого. «Кончайте скорей! Время дорого!» «Вы диктуете. Я могу в одно время и пить, и писать. Я, признаться, проголодался». «Еще бы! Пешком ходите!» «Да? А какая нехорошая погода! В наших краях в это время уж весной пахнет. Везде лужи, снег тает. Вы ведь, кажется, южанин?»
«Из Донской области. А в марте у нас совсем уж весна. Тут мороз, все в шубах ходят, а там травка. Везде сухо, и тарантулов даже ловить можно».
«А зачем ловить тарантулов?»
«Так, от нечего делать», — говорит Иван Матвеевич и вздыхает. «Их ловить забавно. Нацепишь на нитку кусочек смолы, опустишь смолку в норку и начнешь смолкой бить тарантула по спине, а он, проклятый, рассердится, схватит лапками за смолу и увязнет. А что мы с ними делали? Накидаем их, бывало, полный тазик, и пустим к ним бихорку».
«Какую бихорку?»
«А это такой паук есть. Вроде тоже как бы тарантула. В драке он один может 100 тарантулов убить».
«Да. Однако будем писать. На чем мы остановились?»
Ученый диктует еще строк 20, потом садится и погружается в размышления. Иван Матвеевич в ожидании, пока тот надумает, сидит и, вытягивая шею, старается привести в порядок воротничок своей сорочки. Галстук сидит неплотно, запонки выскочили, и воротник то и дело расходится.
«Да», — говорит ученый, — «так-с».
«Что, не нашли еще себе места, Иван Матвеевич?»
«Нет. Ха, да где его найдешь? Я, знаете ли, надумал в вольно определяющиеся идти. А отец советует в аптеку поступить».
«Да, а лучше, если бы в университет поступили. Экзамен трудный, но при терпении и усидчивом труде можно выдержать.
Занимайтесь, читайте побольше. Вы много читаете?»
«Признаться, мало», — говорит Иван Матвеевич, закуривая. «Тургенева читали?»
«Нет».
«А Гоголя?»
«Гоголя?» «Гоголя?» «Нет, не читал».
«Иван Матвеевич, и вам не совестно? Ай-яй-яй! Такой хороший вы малый, так много у вас оригинального, и вдруг даже Гоголя не читали. Извольте прочесть, я вам дам. Обязательно прочтите, иначе мы рассоримся». Опять наступает молчание. Ученый полулежит на мягкой кушетке и думает, а Иван Матвеевич, оставив в покое воротнички, все свое внимание обращает на сапоги. Он и не заметил, как под ногами от растаявшего снега образовались две большие лужи. Ему совестно.
«Что-то не клеится сегодня», — бормочет ученый. «Иван Матвеевич, вы, кажется, и птиц любите ловить?»
«Эту осенью. Здесь я не ловлю, а там дома всегда ловил».
«Так-с, хорошо-с. Описать все-таки нужно».
Ученый решительно встает и начинает диктовать, но через 10 строк опять садится на кушетку.
«Нет уж, вероятно, отложим до завтрашнего утра», — говорит он. «Приходите завтра утром, только пораньше, часам к 9. И храни вас Бог опоздать».
Иван Матвеевич кладет перо, встает из-за стола и садится на другой стул. Проходит минут 5 в молчании, и он начинает чувствовать, что ему пора уходить, что он лишний. Но в кабинете ученого так уютно, светло и тепло, и еще настолько свежо впечатление от сдобных сухарей и сладкого чая, что у него сжимается сердце от одной только мысли о доме. Дома бедность, голод, холод, ворчун отец, попреки, а тут так безмятежно, тихо, и даже интересуются его тарантулами и птицами. Ученый смотрит на часы и берется за книгу.
«Так вы дадите мне Гоголя?» – спрашивает Иван Матвеевич, поднимаясь.
«Дам. Только куда же вы спешите, голубчик?
Посидите, расскажите что-нибудь».
Иван Матвеевич садится и широко улыбается. Почти каждый вечер сидит он в этом кабинете и всякий раз чувствует в голосе и во взгляде ученого что-то необыкновенно мягкое, притягательное, словно родное. Бывают даже минуты, когда ему кажется, что ученый привязался к нему, привык, и если бронит его за опаздывание, то только потому, что скучает по его болтовне о тарантулах и о том, как на Дону ловят щеглят.